Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, добрый светлый вечер. Мы сегодня выходим в эфир накануне праздника Крестовоздвижения. И об этом празднике, о том, что связано с почитанием креста и что вообще это за праздник, сегодня поговорим с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Рада вас у нас снова видеть. Праздник, ну, как необычный. В общем, довольно необычная его история о том, как все происходило, как искали крест, как находили. Это уже стало частью церковного предания, наверное. А расскажите, пожалуйста, подробнее, почему мы так этот праздник выделяем. Вроде бы с евангельскими событиями напрямую он не связан. Прошло довольно много времени уже после всех событий, которые там описаны, после воскресения Христова. Но, тем не менее, он тесно связан с крестом.
Известно предание, согласно которому животворящая сила креста определяется по тому воздействию, была определена по тому воздействию, которое этот крест оказал на человека умершего. Было найдено несколько крестов царицы Елены.
Давайте с самого начала, может быть, о том, почему вообще возникла идея поиска креста, для чего это было нужно, кто его искал.
Ну, надо иметь в виду, что внимание к святыням, связанным с земной жизнью Спасителя, возникает практически незамедлительно после того, как стали складываться общины последователей Спасителя, апостольские общины, общины учеников апостолов. Всегда благоговением и трепетом эти святыни были окружены. А когда речь идет уже и о средневековой Европе, в том числе и о средневековой Руси, внимание к этим артефактам было предельным, колоссальным. Снаряжались специальные экспедиции для поиска христианских святынь. И мы помним, что и формальным поводом крестовых походов было сбережение христианских святынь и, по возможности, поиск новых. В случае с крестом Господним ясно было, что речь идет о самом главном. Ведь крест понимается как графический символ, синонимический христианству. Если вы видите крест, то речь идет о христианстве. Если вы говорите о христианстве, то, несомненно, рядом будет присутствовать изображение креста. И царица Елена, да, ей предание приписывает нахождение креста Спасителя в Иерусалиме. И речь шла о том, что Елена положила начало сбережению, в том числе, кстати, археологическому сбережению всего того, что связано с материальными свидетельствами земной жизни Спасителя. И вот находится ею несколько крестов, три, которые неясно, кому принадлежат.
Но там же сложность в том, что Иерусалима фактически не было.
Иерусалим был уничтожен, и даже такие вещи, как место расположения Голгофы, более или менее ясное, все равно оставалось под вопросом. А где именно искать эти кресты? Конечно, только человек, располагающий безграничными возможностями, раз, и бесспорно верой в то, что это начинание может быть успешным, вот только сочетание этих двух факторов позволило бы добиться результата. И Иерусалим представляет к этому времени, к времени царицы Елены, какое-то огромное напластование самых разных этапов культуры, иудейской, римской.
Ну, это городом хотя бы была вот эта территория?
Но мы с вами помним, что Иерусалим подвергается уничтожению. Его, наверное, скорее можно назвать поселением. Люди оттуда не уходили, но значительность Иерусалима как столичного города, конечно, была утрачена. То есть, если бы мы с вами взяли карту Иерусалима первых пяти веков, мы бы увидели, как все динамично меняется. Вот здесь храм Соломона стоял, его нет. Вот тут место, которое мы в Евангелии помним, говорит евангелист. А вот это село стоит, оно село крови называется до сего дня. Мы видим это село крови и на нынешней карте Иерусалима, но там ли оно находится, где находилось евангельское село крови, мы с достоверностью сказать не можем.
Я как раз хотел сказать, что ведь это только памятник названию, или это действительно те исторические места, где все располагалось?
Видите, особенно период крестовых походов посодействовал тому, чтобы действительность была очень густо перемешана с выдумкой, с вымыслом и восполнением, вполне благочестивым, но все же восполнением недостоверными известиями исторически зафиксированной правды. И вот тот факт, что с обнаруженными царицей Еленой крестами происходит бесспорно чудесная история, и заставляет нас думать о том, что найден подлинный крест Спасителя. Этот поочередно кресты прикладываются к умершему человеку. Крест Христов его вызывает к жизни.
А зачем вообще надо было искать крест Спасителя? Ну, по логике вещей, четырехконечная деревяшка, которая потом, после распятия, вполне могла быть сожжена, выброшена, уничтожена, распилена. Почему вообще пришло в голову кому-то искать крест? Хотя прошло уже более 300 лет, и понятно, что, скорее всего, он не должен был сохраниться.
Да, это верно. Я думаю, что царица Елена была чужда антикварному интересу. Вот когда мы видим собирателей старины, мы очень часто видим, как у них так несколько маниакально загораются глаза, когда они говорят, вот это тот самый обруч, который носила царица Анна Иоанновна. Ясно, что у Елены, у святой равноапостольной Елены, таких мотивов, вероятнее всего, не было.
Ну, это можно даже Гелеровского вспомнить, который описывал, как московским купчихам по домам разносили перья из крыльев архангела Гавриила.
Частицы мощей мы знаем. Это известнейшая семинарская.
Пророка Илии.
Пророка Илии. Мы с вами знаем, в каком огромном количестве существуют главы Иоанна Предтечи.
И правая десница.
И правая десница. Вообще-то, конечно, если брать на веру это количество, то святитель, пророк Божий Иоанн, конечно, утрачивает антропоморфные черты. Вот. Но вот здесь мы знаем, откуда начинается фальсификация. Она начинается от хитрых греков, она приобретает черты совершенно коммерческие и сверхмасштабные.
Уже в 17 веке?
Вообще говоря, в период после, наверное, уже крестовых походов, которые разметали подлинные святыни, которые перемешали густо правду с вымыслом, греки не замедлили обогатиться на этом и на народном благочестии. Ясно, что поиску святыни не чужд оказался ни один просвещенный европейский дом. В том числе, кстати, и великокняжеские дома Руси неоднократно привозили святыни, и всегда в состав наиболее важных даров и святынь, которые привозили, скажем, из Византии или наши собственные паломники, всегда обязательно была частица древа креста Господня. Вот царица Елена, я полагаю, искала этот крест, исходя из совершенно христианской интуиции. Обретение, нахождение креста пустого имеет, но в то же самое время, несомненно действенного, продолжающего чудотворить, имело бы то же значение, что и нахождение пустой пещеры воскресения.
Гроба. Но это же еще можно интерпретировать для христианина словами из Писания, что Богу из камней из этих ничего не стоит сделать сыновей Авраама.
Да.
То есть, был ли крест, уничтожен ли он был, но он вполне мог таким образом, как дети Авраама могли быть сделаны из камней, появиться вновь.
Да, естественно, никак бы не умалилась христианская вера, если бы крест не был найден. Однако, ну вот история таким образом распорядилась, что он находится и сразу же занимает центральное место в очень развитой системе поклонения святыням в православии. Частицы Древа Креста разделяются на мельчайшие такие отщепления, входят в состав разного рода, входят в состав разного рода сокровищниц европейских государей. Известно, что у Рюриковичей при интронизации использовался так называемый крест Дионисия. Крест Дионисия Суздальского – это подарок, привезенный из Византии. Они надевали на себя этот крест, как крест нательный, при возведении на престол, и в центре его была небольшая щепочка креста Господня. Тем самым приносилась клятва в том, что ты христианин, ты верен тому Богу, который на этом древе был распят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Выходим в эфир накануне праздника Крестовоздвижения, и, собственно, о самом празднике сегодня и говорим. А праздник возник сразу же после нахождения креста или прошло какое-то время?
Праздник, как и большинство, у нас есть ведь специальная такая церковная дисциплина, она называется эортология. Это наука, которая изучает праздники, историю их формирования, службы этих праздников и их особенности. По службе праздника мы понимаем, что праздник достаточно поздний. Он носит в себе все черты службы крестопоклонной недели. Крест выносится за всеночным бдением, ему воздается поклонение при архиерейской службе. Сейчас не часто увидишь это, но очень красивый существует момент воздвижения креста, когда архиерей поднимает крест и осеняет им четыре стороны под пение «Господи помилуй», и потом преклоняется, воздвигается вверх, и в этот момент крест поливают с двух сторон розовой водой. И эта вода стекает по краям креста на особый такой поднос. Тем самым этот символически обозначает извлечение креста из земных недр и то, что Господь позволяет людям обрести орудие своих страстей для того, чтобы напомнить им и о страдании, и о воскресении.
Ну, кстати, вы говорите, довольно поздний праздник, а я даже, вот, ну, честно, плохо, наверное, искал, но не очень хорошо представляю, когда вообще он мог возникнуть и для чего он возникает. Ведь мы точно не знаем, когда конкретно царица Елена ездила в Иерусалим, искала крест. Да.
Вообще, общее место такое, что праздник возник одновременно с событием, ставшим прообразом праздника, именно про крестовоздвижение. Или это такое фольклорное представление?
Ну, смотрите, царица Елена одна из первых правительниц, собственно, полностью христианской эпохи. И вся вот эта обрядовая структура не может возникнуть так быстро. Поклонение кресту, конечно, возникает сразу после обретения креста, в этом нет никакого сомнения. Гимнографические формы, церковное почитание, конечно, должно было через какое-то время позже произойти, хотя бы потому, что очень трудно себе представить человека, который на месте, на коленке составил бы службу праздника. А она весьма обширна, она велика, поэтому вот обычно так говорят, что тот или иной праздник возникает практически сразу после празднуемого события, но это совершенно неверно, но даже по отношению к таким праздником, как, например, Успение Божией Матери, происходит какое-то церковное осмысление, какая-то рецепция церкви, приятие. А со временем это, так сказать, перекладывается на ноты, на саму службу церковного праздника. Другое дело, что праздник Воздвижения очень прочно входит в канву церковных дат. И если есть какие-то службы, которые в определенные исторические периоды меньше праздновались, больше праздновались, или были, очевидно, очень поздними, такими как праздник Покрова, например, то Воздвижение сразу относится к праздникам господским. То есть это не воспоминание исторического события только, а поклонение первособытию, распятию Христову и Пасхе Христовой. И по строю службы эта служба очень похожа на Великопостную.
Ну вот, кстати, я нашел в Википедии, но, видимо, тут, опять же, всегда надо критически относиться к датам, которые приводятся в отношении событий, произошедших там в первые века христианства, когда написано, что храм был освящен в честь воскресения Христова 13 сентября 335 года, 14-го установлено было праздновать Воздвижение. Ну, конечно, я не думаю, что есть какие-то хроники, которые могли бы сохранить.
Даже если они и существуют, тут возникает очень длинный, и, конечно, мне не хотелось бы и вас, и слушателей утомлять разговорами о разных системах летосчисления, об Антиохийской, Александрийской, о том, что точность до дня с трудом себе представимы даже в таких веках, как 11 и 12, меня призывали всегда быть осторожным очень с датировками, когда я учился. И я позволю себе такое совсем краткое отступление. Однажды у нас был семинар, посвященный многочисленным хронологическим ошибкам в летописях.
Ну, это речь идет об университете, естественно.
Об университете. Почему так много ошибок хронологических в летописях? Вот сидит писец, пишет, потом сбивается, например, одно и то же слово повторяет дважды, или дату пишет неверную. Оказывается, наряду с политическими и идеологическими причинами существуют причины совершенно физиологические. Я себе этого даже не мог представить до того, как об этом мне было рассказано. Русские писцы, например, вели свою работу в монастырских условиях, в келейнах. Кели, как правило, достаточно прохладны. В Киевской Руси основой, такой пищевой основой меню монастырского был, в частности, овсяный кисель. Овсяный кисель в сочетании с холодом кели или прохладой кели ведет к сонливости. А сонливость действует, среди прочего, таким образом, что человек выписывает букву достаточно автоматически, задремывая. И вот вам такая совершенно ясная физиологическая основа ошибки. Поэтому я был бы здесь сторонником более осторожного подхода. Да, храм Воскресения действительно освещается рано. Действительно, мы просто с вами не понимаем и не знаем в точности, как выглядело празднование Воздвижения Креста Господня. То есть мы понимаем, что крест почитается, но вот эта служба – это не то же самое, что мы сейчас знаем с вами под праздником Воздвижения Креста Господня.
Ну, а потом, часто летописи же наши писались не всегда в крупных городах. Я сразу вспоминаю свой любимый Суздаль, в котором известны двое старинных часов. Одни висят в Кремле на звоннице, все относятся там к концу 16-го, началу 17 века. Те, которые в Кремле, там есть только часовая стрелка, потому что, ну, минутной нет, и, скорее всего, монаху не обязательно знать, сколько сейчас конкретно минут. А вторые, Спас Ефимова монастыря, они чуть более поздние, но там уже есть минутная стрелка. Видимо, монахи Спаса Ефимова монастыря все-таки могли себе позволить знать, сколько конкретно минут второго сейчас.
Да.
Точно. И также, наверное, и с летописями, тем более, что это все писалось в более ранний период.
Многократно переписывалось. Поэтому вот здесь, мне кажется, для нас не так существенно, когда именно устанавливается празднование, как важно иное. В общей иерархии святынь крест бесспорно занимает первое место. Вот святынь, я имею в виду византийской эпохи и средневековья после византийского в Европе. Мы с вами за одной из передач обсуждали, какие вот святыни, какие святыни русские паломники, начиная от игумена Антония, который за землю русскую затеплил лампаду у гроба Господня, какие святыни везли русские паломники. Оказывается, в наилучшем случае для себя они считали просто, ну, такой высочайшей милостью Божией, когда они могли получить частицу древа Господня, но это было доступно далеко не всем.
И ну, везли... на всех бы не хватило.
Ну, конечно. И везли обмеры, такая, везли обмеры гроба Господня. Такая нить с узелками по краям, с помощью которой люди себе на память приводили гроб Господень. И вот такая мера гроба Господня хранилась, например, на почетнейшем месте в Софийском соборе Великого Новгорода.
А для чего она была нужна? Для того, чтобы изготовить потом где-то копию с точными размерами? Или просто нить, которой был обмерен гроб Господень, считалась уже сама по себе святой?
Нет. Здесь нить не является предметом поклонения, а предметом поклонения, конечно, является сам гроб Господень. Она, люди, смотря на эту нить, могли себе представить размеры подлинного гроба Господня. А в период, когда такие иеротопические темы, связанные с формированием сакральных пространств, были очень популярны, скажем, во время патриарха Никона, в Новом Иерусалиме возникает кувукле с точной копией по размерам гроба Господня. То есть это еще и понадобилось для того, чтобы воспроизвести с максимальной точностью, перенести иерусалимские святыни на русскую землю. Так возникает Новый Иерусалим.
А почему день крестовоздвижения всегда постный?
День крестовоздвижения всегда постный, потому что события распятия Христова... мы понимаем, как самую ужасную катастрофу человеческой земной истории.
А почему и... распятие, а не грехопадение?
Потому что грехопадение было искуплено Спасителем, а распятие – это коллективный итог первичного прародительского грехопадения и последующих падений многочисленных людей, живущих, и тех, кому еще предстоит только родиться. Ведь распятие... богословие трактует распятие и как историческое событие, в котором принимали участие конкретные люди, и как итог коллективного греха людей и всех тех, которые имеют родиться после. Таким образом, распятие ставит точку на Ветхом Завете. Завет Божий, заключенный в Ветхом Завете, расторгается. Так отношения далее не могут строиться. И воскресение Христово и есть воплощение того Нового Завета, о котором Спаситель говорит за Тайной Вечерей.
А все-таки о постных днях. Но здесь даже вопрос не в том, что сложно ли поститься один день среди, в общем, довольно длительного промежутка между постами, ну, за исключением среды и пятницы или нет, а насколько ведь много довольно идет разговоров о том, что постную дисциплину неплохо бы пересмотреть, потому что, ну, странно, когда там какие-то праздники приходятся на постные дни, важные даже двунадесятые, и вроде бы как они своей значимостью должны вот этот постный день затмевать, но вот, тем не менее он сохраняется. Ну, и много таких примеров приводится, когда там Петров пост, например, в принципе, многие предлагают отменить, потому что древняя церковь его не знала, он позднее возникает. Но насколько вообще все вот это сейчас актуально?
И я бы добавил к тому перечню, который вы сейчас назвали, смущающее очень многих, не скрою, и меня в какое-то время это очень смущало, почему нельзя, например, венчаться во вторник и четверг. И я думаю, ну почему, что здесь такого? Ответ меня в свое время поразил, мне он показался совершенно каким-то находящимся за пределами в свое время здравого смысла, потому что тогда первая брачная ночь придется на постный день, в ночь со вторника на среду, среда уже постный день, и значит, тогда люди, только что венчавшиеся, нарушат церковную дисциплину. Я, в принципе, думаю, что это предмет для размышления. Ну, вот мне пришлось однажды венчать людей, каждому из которых было 75 лет, они войну вместе прошли. Вот. И я вот не очень, честно говоря, конечно, понимаю, почему бы их не венчать во вторник или в четверг, потому что они оба уже смотрели в лицо вечности, и для них очевидным образом не стоял вопрос первой брачной ночи, раз, а два... Ну, как вот, Господь очень ясно сказал, не человек для субботы, а суббота для человека. И в тот день, когда люди приходят к Богу, ну, вот они могут прийти и во вторник, и в четверг. Конечно, можно сказать, что они и потерпят, но в этом есть некоторая такая надменность. Конечно, потерпят. Потерпели 75 лет, еще потерпят. Но, мне кажется, мы так не должны себя вести. Вот. Была очень интересная, на самом деле, дискуссия относительно того, что можно делать, как вообще относиться к постным дням. Была интересная дискуссия в 60-е годы, когда православные церкви начали готовиться к Всеправославному собору. Проводились многочисленные совещания. И вот, по-моему, русской и элладской церквам было поручено подготовить документ об отношении к постам.
И митрополит Никодим его таки подготовил.
Да. И там приводились самые различные предложения по возможным модификациям постов, включая, кстати, даже и Великий. Но если с Великим более или менее... Великий пост для нас эталонен, и мы придерживаемся его 40-дневной продолжительности и максимальной строгости, то вот, например, уже о Петрове и об Успенском, и в особенности о Рождественском, было предложено поразмышлять. Ну, например, сократить, было предложено либо сократить Рождественский пост до 2 недель, либо сделать его менее строгим, например, разрешать есть рыбу. Кроме этого, вот в проекте документа собора на Крите, в котором русская церковь не принимала участия, в проекте документ, который был накануне согласован всеми церквами, о постной дисциплине сказано очень расплывчато. Говорится так, что посты признаются законными и правильными, но это мы и так понимаем, и рекомендуются к использованию. Я сейчас вот не цитирую, но можно... Но близко к тексту говорю, и рекомендуется к использованию благочестивыми верующими. А рекомендуется это все-таки не то же самое, что обязательно к следованию благочестивыми верующими, но обязательно, например, для монашествующих. Это тоже более или менее понятно. Если монашествующий еще и посты не соблюдает, то что это за монашествующий? В случае с праздником Воздвижения, таких праздников ведь очень немного. Это из 20-х. Это из 20-х праздник Воздвижения Креста Господня. Мы тут назовем и не 20-й праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, который на какой бы день ни выпал, всегда пост. Также и в случае, кстати, с Воздвижением Креста. Потому что по содержанию празднуемого события это покаянные дни. Покаянные за участие человека в убийстве Бога в празднике. В памятовании Воздвижения Креста, в случае усекновения главы Иоанна Предтечи, здесь ничего объяснять не надо.
Мы сейчас продолжим, буквально через минуту, небольшой перерыв. Напомню, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Гость программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».